одного одиночника, одной одиночницы, танцевальной парой и одной спортивной парой. И, ну, сами понимаете, что здесь шансы имеют те, у кого стабильная команда по всем видам. Но мы считаем, что Россия является одной из таких стран. Мы понимаем, что Россия является одной из таких стран, и мы вполне можем ставить задачу и рассчитывать на успешное выступление в этом виде наших российских фигуристов.
К сожалению, приходится констатировать, что время нашего эфира, оно заканчивается. Напомню, сегодня у нас в гостях...
Все хорошее когда-нибудь кончается.
К сожалению. Но надеюсь, что вы еще к нам придете. До Олимпиады еще далеко. Ну и просто по любому хорошему поводу приходите в гости. Будем рады вас видеть.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, еще раз вам большое спасибо за то, что нашли время и посетили нас. Я напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. Голос России. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн.
Голос России, Ереван. Голос.
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից։ Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում։ Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների։ BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ։ Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել։ Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից։
Գոլոս Ռասիի Երևան։ Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87
министров иностранных дел ШОС. Он также отметил, что несмотря на то, что глава МИДа Франции Ален Жюппе через прессу предложил России присоединиться к контактной группе, официальных приглашений в Москве не получали. По мнению Лаврова, недостаток легитимности контактной группы, которая сама себя провозгласила ответственной за выполнение ООНовской резолюции по Ливии, понимают даже сами ее участники. Контактная группа была создана в конце марта после решения Совбеза ООН о создании над Ливией бесполетной зоны. В нее входят более 20 стран и 6 международных организаций. В Москве считают крайне неуместной и безответственной критику российского посла главой МИДа Латвии. Об этом заявил сегодня заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Алексей Сазонов, комментируя появившуюся в газете «Латвия с авизе» статью, где посол России в Риге Александр Вишняков упрекается в неучастии 8 мая в официальных мероприятиях на братском кладбище латвийской столицы. Нападки латвийского министра на главу российской дипмиссии считают безответственными и крайне неуместными, сказал Сазонов. Для России, по его словам, неприемлемо участие в мероприятиях на братском кладбище Риги, так как на нем захоронены высшие чины латышских формирований Waffen-SS, повинные в совершении тягчайших военных преступлений. Глава МВД Украины Анатолий Могилев заявил, что события во Львове 9 мая во время празднования Дня Победы были заранее спланированной акцией со стороны праворадикальных сил. Об этом он сказал сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов депутатов парламента к правительству. Перед своим выступлением Могилев продемонстрировал видеозапись событий во Львове. На ней видно, как молодые люди с повязками националистической партии «Свобода» срывают с ветеранов георгиевские ленты, поджигают и рвут красные флаги. Могилев отметил, что радикально настроенные граждане проигнорировали судебное решение о запрещении проведения митингов во Львове. Министр заверил, что за большой моральный урон, который понесли ветераны, ответят конкретные лица. По его словам, ряд правонарушителей уже привлечены к административной ответственности, личности других устанавливаются, продолжается досудебное следствие по возбужденным уголовным делам. Число жертв землетрясения и цунами 11 марта в Японии выросло до 15 019 человек. Об этом сегодня сообщило Национальное полицейское управление страны. По данным полиции, число пропавших без вести в 6 префектурах Японии составило 9506 человек. В развернутых 18 регионах временных убежищах для эвакуированных до сих пор остаются 114 тысяч человек. Ущерб Японии из-за ударов стихии, по оценкам властей, превысит 25 триллионов йен, это 308 миллиардов долларов. Еще в 11 триллионов йен, или 133 миллиарда долларов, может быть оценен ущерб от аварии на АЭС «Фукусима-1», которая вызвала утечку радиоактивных веществ в окружающую среду. Американские следователи допросили в Пакистане вдов уничтоженного террориста номер один Усамы бен Ладена. Об этом сообщил телеканал CNN. Лидер Аль-Каиды был ликвидирован в ночь на 2 мая американским спецназом в городе Акбалтабад, недалеко от Исламабада. После этой операции США добивались от Пакистана разрешения допросить вдов террориста. Все три женщины, по данным CNN, были настроены враждебно. От лица всех троих говорила старшая жен. Никакой новой информации по сути дела она не дала. Следователи настаивали на допросе каждой из жен в отдельности, но разрешения не получили. Всего у бен Ладена было 5 жен и не менее 20 детей. Самый младший из вдов 29 лет. Ей во время рейда американские военные прострелили ногу. Основной экипаж следующей экспедиции к МКС приступил к работе на наземном тренажере космического корабля «Союз» в ходе второго дня комплексных тренировок в Звездном городке. Об этом сообщили в подмосковном центре подготовки космонавтов. В состав основного экипажа входят россиянин Сергей Волков, американец Майкл Фоссум и японец Сатоси Фурукава. Запуск корабля «Союз» к космодрому Байконур планируется на 8 июня. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.ruvr.ru.
Голос России. Новости.
А теперь о погоде. В Париже плюс 20, переменная облачность. В Брюсселе плюс 19, в Амстердаме 16 градусов тепла. В Берлине плюс 18, небольшой дождь. В Праге плюс 19, в Варшаве плюс 16, дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями плюс 14 градусов. В Москве сегодня до плюс 17, местами пройдут небольшие дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сборная России сегодня поборется за выход в финал чемпионата мира, который продолжается в Словакии. Матч России в Финляндии начнется сегодня в 22:15 по московскому времени. В другом полуфинале шведы померятся силами с чехами. Напомню, накануне россияне, уступая в счете 0-1, сумели обыграть канадцев 2-1. Нападающий сборной России Максим Афиногенов так прокомментировал победу. Хорошая игра была, все шло по плану, даже проигрывая, действовали в своем стиле и заслуженно победили. В воротах Барулин просто просто чудеса творил, да и все остальные здорово играли. Забили первый гол, который придал нам уверенности. Третий период был полностью за нами. За счет чего взяли верх? За счет характера и командной игры. Если дальше так будем продолжать, победа будет на нашей стороне, заявил Афиногенов в интервью sportbox.ru. Новости футбола. Московский «Спартак» согласился продать полузащитника Алекса Каринтианцу за 6 миллионов евро. Об этом сообщили газете «Спортэкспресс» коллеги с ТВ «Глобо» Сан-Паулу. Вернуться на родину Алекс должен уже в ближайшее время, хотя заявочная кампания там откроется только 1 августа. Олег Протасов подал в отставку с поста главного тренера Ростова после матча 1-2 финала Кубка России с Аланией. Напомню, что Ростов уступил по пенальти. Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, заявление было рассмотрено администрацией Ростовской области и руководством клуба, и в пятницу отставка была принята. В ходе беседы с генеральным директором клуба Олегом Лопатиным Протасов подтвердил свои намерения. Футбольная ассоциация Англии не будет голосовать за Йозефа Блаттера на выборах президента ФИФА 1 июня. Об этом заявил председатель организации Дэвид Бернштейн. Как сообщает Independent, возможен вариант, при котором Федерация Англии воздержится от голосования, так как и второй кандидат, катарица Мохаммед Бен Хамам, также не вызывает доверия у английских чиновников, которые обвиняют в коррупции и ФИФА, и оргкомитет Катар 2022. И в завершении новости тенниса. Мария Шарапова, вышедшая в 1/4 финала супертурнира в Риме, заявила, что чувствует себя на корте все увереннее, набирая форму к открытому чемпионату Франции. «Мне нужно много играть, чтобы хорошо подготовиться к Ролан-Гаррос. У меня были 3-сетовые матчи на турнире в Мадриде на прошлой неделе, и в последнем поединке, а там я играла через боли. Я счастлива, что могу выигрывать здесь без таких же чрезмерных усилий. Я чувствую себя уверенно. Болельщики здесь меня очень любят, и я чувствовала их энергию сегодня», заявила Шарапова. Напомню, что следующей соперницей Марии в Риме будет Виктория Азаренко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
«13:08 в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Дмитрий Медведев прибыл с проверкой в Кострому. Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею, обыграв канадцев. И в деле Ивана Демьянюка возраст не является смягчающим обстоятельством. Так считают московские правозащитники. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Дмитрий Медведев прибыл в Кострому. Напомню, президент накануне высказал намерение неожиданно посетить один из российских регионов. Конкретный адрес не оглашался. В Кремле не хотели строительства потемкинских деревень. Как ранее сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента Александр Беглов, который уже возглавил один президентский выезд в Рязань, рабочей целью поездки Медведева станет прием населения. Он пояснил, что суть работы мобильной приемной как раз и заключается в неожиданности приезда. Будем приезжать туда, где необходимо помочь гражданам, заметил Беглов. Но сегодня стало известно, что президент с проверкой приедет в Кострому. Туда направилась и наш корреспондент Светлана Калмыкова. Она сейчас у нас на связи. Светлана, здравствуйте.
Добрый день, Мария.
Скажите, все-таки, на ваш взгляд, успел город подготовиться к встрече главы государства?
У меня такое ощущение, что город специально не готовился, потому что здесь у нас такой порядок, какого я давно не видела в наших регионах. Поэтому мне сегодня с утра нам провели обзорные экскурсии по городу, и как-то мы не знаем, что если город готовится, то готовится определенный маршрут. Но здесь весь город проходит в чистоте, в порядке, очень благоустроенный. И сами жители говорят, что у нас уже такое, ну, последние где-то года 3-4, вот не сами привыкли к такой чистоте. Так что я думаю, здесь потемкинские деревни нет, здесь Кострома действительно прекрасный город.
Но это отрадная новость.
Визита Дмитрия Медведева, то начал визит в Кострому посещение роддома номер 1. А вообще в Костроме 2 роддома. И вот этот роддом, он один из самых старейших. Он начал работать еще в 20-х годах прошлого века. И вот сейчас он находится в отличном состоянии. Здесь был в феврале месяце проведен капитальный ремонт. И президент пообщался с врачами, с акушерками, а также с молодыми мамочками, которые в этом роддоме находятся. Причем некоторые уже не в первый раз. Мария.
Какие-нибудь пожелания высказывали президенту жители города?
Жители города высказывали пожелания, даже не жители города, а работники роддома высказывали пожелания о продлении практики родовых сертификатов, потому что это позволяет модернизировать роддом, закупать новое оборудование. И еще президент сделал сегодня очень важное заявление. Он сказал, что намерен в ближайшее время подписать указ о выделении 350 миллионов рублей на поддержку недоношенных детей. То есть это будут выделены деньги из специального президентского резервного фонда. Местные акушерки с воодушевлением восприняли эту новость, потому что проблема действительно огромная. Недоношенные дети считаются рожденным весом менее килограмма, а с 2012 года это будет от 500 грамм. За ними очень тяжело ухаживать, нужно специальное оборудование. И вот нам сегодня в роддоме продемонстрировали, что оно есть. Здесь есть специальные инкубаторы, кувезы. И благодаря вот этим деньгам, которые будут распределены по российским регионам, часть Медведев пообещал, что обязательно попадет и в роддом номер один, на эти деньги будет закуплено еще оборудование. И это, конечно, поможет спасти жизни многим детям. Мария.
Хорошо, Светлана, скажите, о дальнейших планах президента вам что-нибудь известно, с кем планируете встретиться, какие объекты посетить в Костроме?
Дмитрий Медведев сейчас отправился на встречу с губернатором и встречу с депутатами местной думы. После он встретится с молодыми парламентариями. Это уже будут не костромские парламентарии, а они приехали из разных регионов России. Ну, вот необычно то, что это вот совсем молодые люди, вот до 35 лет, но которые уже занимают важные посты в разных регионах. Мария.
Светлана, я благодарю вас. Я напомню, что у нас на связи была наш корреспондент Светлана Калмыкова. Дмитрий Медведев сегодня прибыл с рабочим визитом в Кострому.
Голос России. Радио большой страны.
Но накануне президент России Дмитрий Медведев похвалил сборную России по хоккею и обещал болеть за команду в полуфинале чемпионата мира. Наши хоккеисты молодцы, третий период, красивая игра, будем болеть за них в полуфинале, написал президент в своем микроблоге в Твиттере. Напомню, сборная России по хоккею накануне одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии. Матч закончился в основное время со счетом 2-1. Команда Вячеслава Быкова два периода проигрывала 0-1, но в третьем переломила игру. Сравнял счет нападающий Алексей Кайгородов, который забил гол-шедевр, когда команда играла в меньшинстве. По мнению игроков сборной России, эта шайба должна стать лучшей на турнире. До гола Кайгородова была шайба Ильи Никулина, которую судья после просмотра момента так и не засчитал. Вот что сказал по этому поводу Вячеслав Быков.
Даже сами игроки, они поняли до того, как судья пошел просмотреть, важно было продолжать играть, независимо от того, был гол или нет. Это настроение, оно уже присутствовало.
Особенно тяжело сборной России пришлось в конце матча, но команда выстояла и победила. Победную шайбу в ворота канадцев отправил Илья Ковальчук. Вот как оценил игру нашей сборной знаменитый советский российский хоккеист Валерий Каменский.
Ощущение боевое. Я считаю, по составу наша команда сильнее. Дух у нас поднят, и я только хочу пожелать победы. Я верю в победы.
Напомню, сегодня российская сборная сразится с финнами. Матч начнется в 22:15 по московскому времени. Еще одну полуфинальную пару составили Чехия и Швеция, и эта встреча тоже пройдет сегодня. К другим событиям. Россия призвала международное сообщество совместно работать над предотвращением экологических катастроф в Арктике. Министры иностранных дел стран-участниц Арктического совета накануне обсудили в гренландском городе Нуке актуальные проблемы арктического региона. Во встрече, на которой Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров, также приняли участие постоянные представители коренных народов Арктики. В маленьком городе Нуке достигли, как они говорят, главного. Арктический совет получил свой секретариат, который будет располагаться в норвежском городе Тромсё. Это, по мнению делегатов, основное решение последних лет работы форума. Ведь сотрудничество в Арктике сегодня является позитивным примером взаимного учета интересов друг друга и готовности работать сообща. Наиболее впечатляющих результатов здесь добились Россия и Норвегия, заключив договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, этот документ получил не только двустороннее, но и важное региональное измерение.
Достигнутый результат на практике опровергает любые рассуждения о том, что в Арктике неизбежно столкновение интересов и появление конфликтов в борьбе за ресурсы. Я уверен, что вступивший в силу новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях также самым непосредственным образом способствует укреплению безопасности, доверия и предсказуемости в мире, в том числе и в нашем регионе.
Однако взаимная поддержка и сотрудничество в Арктике сегодня необходимы не только в вопросах безопасности. Как отметил в своем выступлении в культурном центре «Наука» глава российского МИДа, климатические изменения также требуют пристального внимания со стороны Совета. Из-за потепления климата приарктическим государствам сегодня представляется уникальная возможность не только расширить транспортное сообщение через север, но и активизировать разработку полезных ископаемых региона. По предварительным оценкам, лишь в российской части Арктики залегает до 100 миллиардов тонн нефти и газа. В то же время арктическая экосистема крайне хрупка, и внезапная авария на буровой вышке может нанести ей урон гораздо серьезнее, чем в Мексиканском заливе, утверждают эксперты. Россия уже заявила о выделении 10 миллионов евро на программу по очистке арктического региона от различных загрязнений. Однако этого недостаточно. Особую важность приобретает также работа по предотвращению морских разливов нефти и борьбы с ними. Россия вместе с США и Норвегией будет сопредседателем создаваемой для этой цели специальной группы для разработки документа о сотрудничестве в данной сфере, заявил, выступая в Гренландии, глава МИДа России Сергей Лавров. Приоритетность работы над будущим договором для Арктического совета отметил в интервью нашей радиостанции и глава МИДа Норвегии Йонас Гарстере. «Это соглашение невероятно важно для защиты окружающей среды Арктического региона», — заявил министр. Он высоко оценил роль России и США в создании документа и подчеркнул, что Норвегия продолжит тесное сотрудничество по данному направлению с Москвой, так же, как это делается по другим вопросам в регионе Балтийского моря. «Надеюсь, будущее соглашение окажется столь же значимым для Арктического совета, как и соглашение о проведении спасательных операций в Арктике», заявил глава норвежского МИДа. Документ о поиске и спасении в Арктике сегодня подписали представители всех 8 стран Совета. Это Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Соглашение, предложенное Москвой и Вашингтоном, стало первым в истории форума юридически обязывающим договором. А осуществлять первые шаги в этом направлении в ближайшие 2 года будет Швеция, так как к ней в четверг перешли председательские полномочия в Арктическом Совете. В деле нацистского преступника Ивана Деменюка, приговоренного в Германии к 5 годам тюрьмы, возраст не является смягчающим обстоятельством. Об этом заявила глава правозащитной московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она считает, что 91-летний Деменюк, служивший надзирателем в гитлеровском концлагере, должен отбыть наказание, несмотря на преклонный возраст. По словам Алексеевой, если бы у миллионов замученных в концлагерях спросили, как поступить с Деменюком, они бы сказали, пусть будет наказан. Для него 5-летний срок равнозначен пожизненному, отметила правозащитница. Напомню, накануне германский суд признал Деменюка виновным в соучастии в массовых расправах над узниками нацистского концлагеря Собибор, находившегося на территории Польши. Эта тема сегодня активно обсуждается и западными СМИ. С обзором мировой прессы нас познакомит Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Признание Ивана Деменюка виновным – успешное завершение одного из самых длительных и сложных дел нацистских военных преступников, пишет на страницах Jerusalem Post охотник за нацистами Эфраим Зуров, директор израильского отделения центра Симона Визенталя. Приговор Деменюку – мощное напоминание, что нацистских военных преступников и сегодня можно привлекать к ответственности. Зуров советует, глядя на престарелых ответчиков, вспоминать, что эти люди, будучи сильными и здоровыми, вкладывали всю свою энергию в массовое убийство безвинных. Пощады они не заслуживают, так как не давали пощады своим жертвам. Зуров решительно не согласен с решением суда освободить Деменюка из-под стражи на время обжалования приговора. Он признан виновным в соучастии в убийстве примерно 30 тысяч евреев. Освобождение – пятно на вердикте, поясняет автор. Зуров выражает надежду, что Деменюк отбудет заслуженное наказание за решеткой.
Обзор мировой прессы.
Итальянская прокуратура проводит расследование в связи с загрязнением окружающей среды на самом крупном военном полигоне в Европе Сальто-ди-Куирра на острове Сардиния, пишет газета «Ла Стампа». Оказывается, на огромном полигоне совершались тягчайшие преступления, и поэтому прокурор подписал приказ об изъятии всего участка. Он также распорядился, чтобы сами военные вместе с другими правоохранительными службами осуществляли наблюдение за выполнением распоряжения. Речь идет о первом шаге в расследовании по делу об использовании обедненного урана в ходе учений и экспериментов, пишет издание. Судя по всему, на базе использовалось запрещенное оружие. Но тревогу вызывает то, что опасные субстанции попали в водоносные слои и заразили окружающие территории. Прокуратура распорядилась закрыть доступ на территорию базы. Там запрещен выпас домашних животных, поясняет автор статьи. Запрет наложен на пользование колодцами. Подследственных трое. На офицера, бывшего начальника учебного управления ВВС, возлагается вина за природную катастрофу и даже за преднамеренное убийство. Техники привлекаются к ответственности за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы. Этим экспертам было поручено, в том числе и структурами НАТО, проведение серии проверок, и в отчетах они категорически отрицали наличие металлических частиц в легких и органах умерших овец. Когда же эти животные были исследованы экспертами прокуратуры, результаты подтвердили факт применения канцерогенных веществ на указанном полигоне, пишет корреспондент. Здесь применялось оружие самых различных типов, итальянское и не только. Наночастицы, ставшие причиной смерти пастухов, достигли близлежащих домов через водопроводы. Именно так и распространялось заболевание, получившее в Сардинии название «синдром Куирра». На территории базы имеется участок с самой высокой концентрацией наночастиц. 10 из 18 пастухов, павших здесь скот, умерли от рака. Если бы прокуратура приняла решение об изъятии земель, принадлежащих полигону, еще 30-40 лет назад, можно было бы избежать многих жертв, резюмирует автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Президент Сирии Башар Асад поразился, когда волнения в арабском мире захлестнули и его страну, предполагает в своей статье Financial Times Дэвид Лэш, профессор ближневосточной истории из университета Тринити в штате Техас. Лэш опирается на опыт своих личных встреч с Асадом. Как и многие авторитарные правители, на протяжении многих лет Асад искренне считал себя защищенным и даже популярным, поясняет автор. Асад любил говорить, что Сирия не такая страна, как другие. Он определенно считал ее неуязвимой перед восстаниями, охватившими другие страны. Предполагалось, что 45-летний Асад, молодой по стандартам авторитарных правителей, понимает арабскую молодежь, а своим противостоянием Америке и Израилю заслужил хорошую репутацию среди простых арабов, говорится в статье. Асад воспользовался танками и войсками для подавления демонстраций. И все же сейчас международное сообщество предоставляет Асаду свободу рук, опасаясь последствий падения его режима для Сирии и региона. Похоже, Асад пользуется этим, чтобы выиграть время на подавление восстания, пишет автор. Лэш ожидает, если режим уцелеет, Асад проведет определенные реформы. Но, боюсь, протестующим он швырнет мизерные политические реформы и, возможно, сблизится с Ираном, говорится в статье. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В российском законодательстве могут появиться поправки, ужесточающие наказание за рассылку спама. Соответствующий законопроект уже разработан депутатами Госдумы. Согласно предложениям, штраф за массовую рассылку электронных писем будет увеличен и появится статья об уголовном преследовании спамеров. Тему продолжит Алена Бакланова.
Новый законопроект, в частности, вводит понятие спама, уточняет его критерии и ответственность. Так, за массовую рассылку грозят либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до года, либо штраф до 1 миллиона рублей. Для сравнения, только за 2009 год общий ущерб от спама превышает верхнюю планку штрафа в 14 раз, рассказала «Голосу России» координатор комиссии Российской ассоциации электронных коммуникаций по информационной безопасности и киберпреступности, одна из разработчиков проекта, Ирина Левова.
По результатам исследования, которое было выполнено комиссией за 2009 год, экономический ущерб составил 14,1 миллиарда рублей. Оборот рынка спама в России при этом составляет около 4 миллиардов рублей в год. за 2010 год еще пока данные не готовы. Уровень спама не упал в стране, соответственно, есть основания полагать, что цифры аналогичные и по итогам 2010 года.
Учитывая экономический характер ущерба и его объемы, столь большие штрафы и даже исправительные работы – это вполне адекватное наказание за рассылку спама, согласен издатель журнала «Информационная безопасность» Александр Власов.
Я склонен согласиться с оценками, что только в России как минимум 14 миллиардов рублей составляет этот ущерб. То есть, так, если так посмотреть, это не менее 1% от ВВП. Соответственно, можно посчитать, что не менее 1% от общемирового ВВП точно составляет процент от спама, если просто стать затратой времени всех сотрудников на его удаление. А второе, это под спамом маскируются различные атаки на информационные системы финансовой организации. Предложенные меры административной и уголовной ответственности, они просто должны быть. Это позиция, которую мои коллеги-профессионалы неоднократно высказывали.
В качестве мер защиты от спама проект предусматривает, что электронное сообщение можно будет направить получателю только с его предварительного согласия и только если он находится с отправителем в деловых, родственных или других подобных отношениях. Помимо этого, депутаты призывают признать незаконным производство программ, генерирующих спам. Александр Власов подчеркивает, что эти меры недостаточны. Без подключения усилий игроков рынка ситуацию не исправить.
Надо делать обязательно следующий шаг. Должно все-таки профессиональное сообщество, само хостинг-провайдеров, телекоммуникационных операторов больше бороться со спамом. Да, у нас есть листы спамеров у того же Mail.ru, у Рамблера, у Яндекса. Но мне кажется, что в этом должны участвовать не только эти компании, но и должно на принципах профессиональной солидарности и саморегулирования должны все участники сообщества просто подписать некую обязывающую декларацию и придерживаться по блокированию спама, по блокированию адресов, с которых рассылается спам, и так далее, и так далее. Но для этого тоже нужны изменения и в законе о связи, и в различных других процедурах, чтобы спамеры не могли преследовать по суду телекоммуникационных операторов за отключение их спамерских адресов.
В целом экспертное сообщество положительно расценивает предложенный законопроект. Он значительно повысит уровень борьбы с киберпреступностью. Однако остаются нерешенные проблемы международной координации усилий в этой сфере, резюмирует Александр Власов.
Я думаю, что это будет долгий путь. Наверняка Международный союз электросвязи что-то разрабатывает в этом направлении. Но тем не менее, так как рассылка спама – это трансграничная вещь, то русский спамер может иметь сервер где-нибудь на берегу Слоновой кости и оттуда рассылать. Естественно, по крайней мере, должны соответствующие структуры обмениваться информацией по этому поводу и как бы в рамках соглашения о правовой помощи как бы оказывать содействие нашим правоохранительным органам в преследовании этих людей по всему миру.
Вместе с тем аналитики отмечают, что пока спам-технологии развиваются быстрее, чем на это может реагировать законодательство. Поэтому предложенный законопроект должен быть максимально гибким по форме, чтобы предусмотреть возможность его трансформации. Алена Бакланова, «Голос России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. Голос России держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск. У микрофона Ирина Додонова. Россия поддерживает предложение США разморозить активы Муаммара Каддафи для оказания гуманитарной помощи Ливии. Как заявил представитель МИДа Алексей Сазонов, такая идея соответствует ранее принятым резолюциям ООН. Вместе с тем, по его словам, эти шаги должны быть санкционированы Совбезом. Процедуры и условия размораживания активов должны быть четко зафиксированы в резолюции, а сам процесс контролироваться ООН. Сазонов подчеркнул, что гуманитарное содействие Ливии не должно быть направлено на поддержку лишь части населения страны, например, сторонников оппозиции. Важно также, чтобы выделенные средства не использовались для поставки в Ливию вооружений. Интерпол пришел к выводу, что теракты в Минске в 2008 и 2011 годах совершил один человек, несмотря на различия использованных взрывных устройств. Генсек Интерпола Рональд Ноубл сообщил, что отпечатки пальцев подозреваемого в совершении теракта в июле 2008 года полностью совпадают с отпечатками пальцев подозреваемого по делу 2011 года. Он также отметил оперативность работы правоохранительных органов Белоруссии. По его словам, после теракта в Минске 2008 года Интерпол уже на следующий день получил отпечатки пальцев подозреваемого, а через сутки после теракта 11 апреля нынешнего года, когда погибли 14 человек, организация располагала фотографии подозреваемого. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается, в Словакии Путин примет участие в работе Конгресса Международной Федерации Хоккея, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует Россия. Россияне смогут летать в Перу без визы. С 21 июня вступает в силу соглашение между странами о взаимных поездках граждан на сроки до 90 дней. Для пребывания на территории свыше 90 дней нужно получить соответствующую визу.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Чем провинился Сивый Мерин? Почему о фантазёре, лгунишке мы говорим «врёт, как Сивый Мерин»? Бедное животное, ну за что ему досталось? За что? За неуважение к старости, между прочим. Потому что Сивый Мерин вовсе не блондин, как думают некоторые. Сивое оно, бедное животное, потому как посидевшее от долгой и тяжелой работы. И врет-то он, Мерин, по-особому, по старинке. Это сегодня врать значит нагло обманывать, лгать. А в прошлом нашего могучего русского языка глагол «врать» значил говорить вздор, пустяки, пустословить. Согласитесь, пустословить и говорить пустяки – это же почти сочинять, это фантазировать. Так что ж плохого, что немолодой работник, он же Сивый Мерин, посидевший от старости, невинно предается пустословию. А вы врет, как Сивый Мерин. Кстати, некоторые лингвисты такие небылицы рассказывают о происхождении выражения «врать, как Сивый Мерин», что об их завиральных версиях в самую пору сказать «ну и врет, как Сивый Мерин». Судите сами. Якобы этот оборот связан с именем известного лжеца и фантазера, офицера царской армии начала XIX века фон Сиверс Мергена. Ну, полная чушь. Тому, кто такой увидел такую связь между рабочей лошадкой Сивым Мерином и голубых кровей офицером, так и надо сказать, хватит врать, как Сивый Мерин. Или так, врешь и не краснеешь. И к тому же эта версия не объясняет другого оборота, глуп, как Сивый Мерин. Опять досталось животному, которого по старости списали в запас. Вот оно топчется на месте и выполняет тупую работу, приводя в движение, например, колесо мельницы. Так от такой работы у любого голова кругом пойдет. Впрочем, Сивый Мерин, скажу я вам, и хорошим бывает. Вот старое заздравное пожелание. Жить 100 годов, нажить 100 коров, меринов в стаю, овец хлев, свиней подмостье, кошек шесток,
собак подстолье. Чего вам и желаю. И еще добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте.
Голос России.
Сетевой надзор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Бининсон, и это программа «Сетевой дозор». Хакерская группировка «Киберармия Пакистана» или «Пак Сайбер Армия» нанесла удар по 116 индийским сайтам. Отчет об этом размещен на сайте The Hacker News. Хакеры размещали на взломанных сайтах свою эмблему, частично или полностью заменяя содержание страниц. На момент написания новости большинство ресурсов, попавших в список атакованных, работают в нормальном режиме. Так называемым кибервойнам между Индией и ее соседям в последнее время уделяется повышенное внимание. В 2010 году правительство Индии приняло решение создать специальное подразделение для защиты от хакерских атак и проведения разведки через интернет. Это решение было связано с неоднократным проникновением пакистанских и китайских хакеров в индийские компьютерные системы. В частности, атакам подверглись сервера Минобороны и МИД Индии. Отношения между соседними Индией и Пакистаном остаются напряженными на протяжении многих лет. Очередное обострение случилось после уничтожения американскими военными главы Аль-Каиды, Осамы Бен Ладена, которого по одной из гипотез американцев прикрывали пакистанские спецслужбы. Это позволило индийским властям озвучить версию о причастности пакистанской разведки к масштабным терактам в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло более 200 человек. Между тем, руководитель направления конкурентной разведки компании «Диалог наука» Андрей Масалович в интервью «Голосу России» сказал, что действия пакистанских хакеров нельзя называть кибервойной.
Должен вас успокоить. С одной стороны, это и не война, с другой стороны, это и недомыслы журналистов. Это просто совсем другое явление. Появилось оно 13 лет назад. Называется оно хактивизм. Оно отношения к кибервойне не имеет, потому что кибервойна направлена на причинение ущерба и выведение из строя объектов. А от хактивизма ущерб, как правило, минимален. То есть это атаки типа дефейса, когда перехватывается и изменяется главная страница сайта, как вот было сейчас со 116 индийскими сайтами. Либо это DDoS-атака, которая на короткое время выводит сервер из строя, но потом его можно восстановить. Либо просто бомбардировка письмами, то есть обычный спам. Ровно 10 лет назад, в 2001 году, в Штатах есть такое подразделение, специальный центр, Национальный центр защиты инфраструктуры. Он даже на эту тему выпустил специальный отчет. Там он ввел официальный термин. Если журналистский термин «активизм» – это выражение протеста руками хакеров, то американцы ввели официальный термин, он называется «кибернетический протест» или «сайбер-протест». Это явление, которое относят к разряду, демонстраций, забастовок. То есть это форма выражения протеста. В данном случае журналистов ввело в заблуждение название хакерской группировки. Просто это не часть регулярной армии Пакистана, это одна из нескольких хакерских группировок, причем не самая мощная в Пакистане. Просто у нее название такое «Пак Сайбер Армия», «Киберармия Пакистана». Могу сказать, что там есть гораздо более мощная группа, она называется «J-Force», которая в 2001 году свалила 500 сайтов. И даже более того, пыталась заниматься вымогательством там перед властями США и Великобритании. То есть, если коротко, то помимо кибервойны, о которой сейчас много говорят, но которая, к счастью, еще не началась, и только отдельные ее фрагменты пробуют на зубок. Кроме кибервойны, существует другое направление, которое называется кибернетические протесты, в котором активно участвуют хакеры, которые можно приравнять скорее к забастовкам, чем к боевым действиям. Это форма выражения протеста с минимальным ущербом для атакуемой стороны. При этом, если посмотреть на обстоятельства того, как и кто сейчас атаковал, на самом деле сами индусы не такие белые и пушистые, как себя выставляют. Когда они в 2010 году открывали киберцентр, они объявили, что будут его открывать для того, чтобы защититься от атак из Пакистана и из Китая. На самом деле, если посмотреть, чем он сейчас занимается, он больше, чем на 50% занимается задачами киберразведки. То есть вот как раз сами индусы кибервойну ведут. Кроме того, атака пакистанская сейчас была впрямую спровоцирована индусами, которые, воспользовавшись трением между Пакистаном и США в связи с убийством Бен Ладена, сейчас подняли снова вопрос об ответственности Пакистана за теракты 2008 года. Тогда, напомню, в Мумбаи погибли более 200 человек от рук 10 террористов, которые называли себя там одной из пакистанских армий. спасения. Сейчас мир так устроен, что даже слабо подготовленная небольшая группа хакеров, и даже в истории был случай, когда вот такую кибератаку организовал массовую на полмира, организовал одиночка. Так вот, сейчас даже небольшая группа может наделать довольно много шума, заставить о себе говорить, поднять интерес к какой-то проблеме. Кстати, могу сказать, что в самой хакерской среде уже начались на эту тему трения. Я могу назвать несколько группировок, которые считают себя позитивными хакерами, которые выступают против использования хакера для выражения политических протестов, просто потому что там результат часто неадекватен поставленной задаче. Кибервойна – это набор довольно серьезных, жестких и эффективных методов разрушения инфраструктуры стран противника, причем разных компонентов инфраструктуры, и финансовой, и энергетической, и военной, и политической. То есть это действительно оружие. И хакеры – это спецназ информационной войны. То есть это хорошо подготовленные люди, которых грех для таких действий не использовать. Другое дело, что то, что вот мы наблюдаем сейчас, и то, что часто путают с кибервойной, это киберпротестанты. В 2001 году, когда были прекращены боевые действия в штате Кашмир, то есть 10 лет назад, пакистанские хакеры объявили, что будут войну продолжать. И тогда они положили более 500 индийских сайтов, и это было чувствительно. Это было болезненно. То есть эта тема тогда для них была важной, и они ее относили к военной. Сейчас это на уровне разборок на коммунальной кухне. Пакистан обиделся на США за то, что с ними не то, что не консультировались, а даже не поставили в известность о боевой операции на территории чужой страны. Вообще уничтожение человека без суда на территории чужой страны. Пакистанские власти можно понять, хотя если углубляться в проблему, то к ним тоже очень много претензий. Индусы решили воспользоваться ситуацией, сейчас подняли старый разговор о том, что Пакистану стоит ответить за группу террористов, которая там бесчинствовала в Мумбаи 3 года назад. Хакеры решили вмешаться, тоже пошуметь.
А теперь новости интернета. Президент России Дмитрий Медведев признал, что через Твиттер к нему иногда поступают обращения с использованием ненормативной лексики. Об этом Медведев сказал во время визита на радиостанцию «Маяк», приуроченному к 20-летию холдинга ВГТРК, сообщает Интерфакс. Твиттер так устроен, что там любой человек может сказать все, что он думает, в любых самых сочных выражениях, любому лицу. И президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а хочешь, президенту Обаме можешь сказать то же самое, констатировал президент России. Он также заявил, что невозможность забанить кого-либо в Твиттере даже полезна, чтобы пользователи того же самого Твиттер или других ресурсов сами взрослели. Кроме того, Медведев высказал мнение, что интернет-сленг уже стал неотъемлемой частью русского языка, и к нему стоит относиться спокойно и лояльно. Вначале это кажется странным, а потом начинаешь понимать, что это часть среды, и, скорее всего, тот, кто ее не использует, новую языковую норму, тот из этой среды выпадает, пояснил свою позицию президент. Напомним, что микроблог Дмитрия Медведева на Твиттер существует с 23 июня 2010 года. Первоначально он назывался «Кремлин Раша», однако в ноябре того же года был разделен на 2 микроблога – официальный «Кремлин Раша» и личный «Медведев Раша». Второй аккаунт значительно популярнее, его читают более 270 тысяч пользователей, тогда как кремлевский Твиттер имеет около 50 тысяч фолловеров. В феврале 2011 года Медведев был признан главным российским блогером по версии жюри конкурса «Блог Рунета-2011». Американские конгрессмены Джо Бартон и Эдвард Марке 12 мая 2011 года обратились к генеральному директору Facebook Марку Цукербергу с запросом по поводу утечки личных данных пользователей, обнаруженной накануне компанией Symantec. Об этом сообщается в профильном блоге журнала The Wall Street Journal. В двухстраничном обращении конгрессменов содержатся вопросы, касающиеся обстоятельств того, как персональные данные участников Facebook попадали через приложение к третьим лицам, в основном сотрудникам рекламных агентств. Представитель Facebook ответил конгрессменам на письмо, заявив, что администрация социальной сети будет рада дать разъяснение по этой ситуации. Также в ответном письме отмечается, что в публикации Symantec содержится ряд неточностей. При этом, публикуя результаты своего расследования, Symantec утверждал, что текст был проверен на предмет неточностей представителями Facebook. Информация об обнаружении специалистами Symantec примерно 100 тысяч потенциально опасных для пользователей приложений Facebook стала достоянием общественности. В докладе говорилось, что приложения позволяли рекламодателям просматривать профили и фотографии пользователей, читать их сообщения, в том числе в системе мгновенного обмена сообщениями, а также писать сообщения от имени пользователей. Представители Symantec подчеркнули, что рекламодатели могли не знать об этих возможностях. Администрация Facebook отреагировала заявлением о том, что уязвимость уже исправлена, а реальных случаев, когда пользователи пострадали от действий рекламщиков, не зафиксировано. Бартон и Марки уже неоднократно выражали озабоченность тем, что личные данные пользователей Facebook могут попасть в распоряжение третьих лиц. В частности, в октябре 2010 года конгрессмены заявляли о том, что конфиденциальная информация миллионов людей находится в опасности из-за некорректных действий разработчиков игровых приложений для Facebook. Компания Regru, один из российских регистраторов доменных имен, запустила к первой годовщине доменной зоны РФ сайт-открытку с днем рождения РФ. На этом сайте представлены разработанные компанией CETIS логотип и фирменный стиль домена РФ. На поздравительном сайте отмечается, что новый логотип состоит из уникального шрифтового написания и набора дополняющих его визуальных образов, прочно ассоциирующихся у людей во всем мире с Россией. В зависимости от различных задач, для которых он используется, логотип может менять цвет. На сайте изображены 13 видов логотипа, от черного и белого до цветных, в частности, имитирующих джель и хохлому. Авторы фирменного стиля доменной зоны РФ указывают, что его элементы могут легко интегрироваться в любые сферы производства и промышленности, включая гражданскую авиацию. Так компания предлагает оформлять соответствующим образом даже самолеты. В рамках компании также была выпущена серия коммуникаторов Apple, дизайн для которых разрабатывал известный дизайнер Денис Самачев. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruer.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Для 160 стран мира.
На 38 языках планеты.
Вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
Горизонты. Новости науки и технологий, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Африканский слон – лучший друг якутского слона, вернее, мамонта, причем живого. Новый российский танк – легче, быстрее, надежнее. Смартфон в скором времени станет тонким, как бумага. Мы спим все время.
Горизонты.
Начнем с рассказа об уникальном эксперименте, который готовы сделать российские биологи и палеонтологи. В Якутии ученые решили воссоздать экосистему плейстоценовой эпохи. Для этого на территории республики идет работа в специально подготовленном плейстоценовом парке. Это, конечно, не парк юрского периода, но не менее интересная эпоха. Дело в том, что 10 тысяч лет назад на севере Якутии вместо нынешней тундры были так называемые мамонтовые степи. Здесь паслись мохнатые гиганты – мамонты, бизоны, шерстистые носороги, стада доисторических оленей и диких лошадей. По причине, до сих пор не выясненной, всего за несколько столетий эта богатейшая фауна почти исчезла с лица земли. По одной из гипотез, древние охотники-люди истребили всех крупных животных. Пока известно только, что во времена плейстоцена в мамонтовых степях зимой лежал плотный снег, под ним крепко промерзала почва и не оттаивала вечная мерзлота. И все же флора была значительно богаче. Российские ученые объясняют это богатство экосистемы в прошлом тем, что животные сами поддерживали свои пастбища, вытаптывали мхи и лишайники, съедали всю траву и удобряли землю, говорит один из авторов эксперимента, научный сотрудник Тихоокеанского института Сергей Зимов.
Та экосистема, которая раньше была здесь, очень сильно охлаждала климат. А то, что происходит сейчас, потепление климата, таяние мерзлота, это отдельная проблема, которой мы серьезно занимаемся. И когда-то мы поняли, что восстановив на больших территориях вот такую богатую животными экосистему с десятками травоядных на квадратном километре, мы можем существенно повлиять на глобальный климат, сдерживая процесс глобального потепления. Основная задача парка научная. На севере Якутии очень много костей животных мамонтовой эпохи. Буквально центнеры на каждом гектаре. То есть раньше здесь было обилие травоядных, и ландшафт был другой. И задача выяснить, почему раньше было так, а сегодня вот бедная маховая тундра, маховая тайга.
Проект плейстоценового парка предполагает новую концепцию создания экосистемы дикой природы и позволяет наращивать потенциал плодородия на землях, говорит Сергей Зимов. По сути дела, парк – это макет, своего рода наглядное пособие, которое доказывает, что идея работает. Этим проектом российский биолог занимается уже 20 лет. Сейчас в плейстоценовом парке 160 квадратных километров территории, но ученые намерены увеличить ее до 5 раз. В бывшей тундре уже прижились олени, лоси, медведи, якутские лошади. С острова Врангеля завезены овцебыки, уцелевшие представители мамонтовой фауны. На очереди бизоны, яки, изюбры, двугорбые верблюды и другие звери, которые 10 тысяч лет назад вместе проживали в Евразии. Не хватает только мамонтов. Но эту проблему готов решить японский ученый Акира Иритани. из Киотского университета с помощью клонирования. Геном древних слонов прочитан в 2008 году, а ядра клеток ученые предполагают взять из останков одного из ископаемых мамонтов, найденных в Якутии, и внедрить в слоновьи яйцеклетки. О других разработках российских ученых поговорим в самом начале выпуска новостей науки и техники.
Новости.
В 2015 году на вооружение российской армии поступит новый танк. По информации российских СМИ, работа по созданию бронемашины уже ведется. Танк будет иметь новую автоматику, двигатель и боеприпасы нового поколения. Но главное не это, говорит ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ну, конечно, он должен иметь электронную начинку, бортовой информационно-управляющий комплекс, которого нет на нашем танке 590. Но самое главное, танк должен быть вписан в систему современного боя.
Это позволит новому российскому танку успешно конкурировать с ведущими зарубежными образцами. Вопреки утверждениям скептиков о том, что танки через какое-то время уйдут в прошлое, эксперты приводят контраргумент. Пока ведутся крупномасштабные наземные наступательные операции, танки остаются их главной ударной силой. А будущее бронемашин, по мнению многих специалистов, это ударные группы, поддерживаемые спутниковой разведкой. И вполне вероятно, что в скором времени электронная начинка заменит в танке человека. В Госдуму внесен законопроект, который позволит блокировать краденые мобильные телефоны. Подобные технические аспекты законопроекта не приводятся. Сообщается лишь, что абоненты будут регистрировать абонентские терминалы. В случае кражи телефона смогут требовать от оператора связи прекратить пропуск трафика от и к этому терминалу в своей сети. Оператор, в свою очередь, должен будет сообщить об этом факте операторам всех сетей, действующих на территории страны. По мнению авторов законопроекта, этот документ будет принят, он вступит в силу с 1 января 2012 года и сделает кражу мобильных телефонов малоцелесообразной. Ученые из Канадского университета Квинс разработали прототип гибкого телефона с дисплеем на электронных чернилах. Новинка получила название PaperPhone. По словам создателей такого бумажного коммуникатора, новинка обладает всеми функциями современных смартфонов и позиционируется как гибкий iPhone. Управление устройством осуществляется при сгибе экрана, имеющего размер 9,5 сантиметров по диагонали. Разработчики заявляют, что в течение 5 лет подобная технология получит самое широкое распространение на рынке. В частности, ее можно будет применять в устройствах для телефонных звонков, прослушивания музыки и чтения электронных книг. Прототип устройства позволяет осуществлять перелистывание страниц простым сгибанием края дисплея. Также на нем можно будет писать при помощи стила. Группа астрономов из США и Болгарии получили снимки кометы, удаленной от Земли на рекордное расстояние 25,7 астрономической единицы, где одна единица – это расстояние от Земли до Солнца. Речь идет о комете Хейла-Боб, открытой в 1995 году и в 1997 максимально приблизившейся к Солнцу. В общей сложности комету было видно с Земли невооруженным глазом более 18 месяцев. Это абсолютный рекорд для всего времени наблюдений. Сейчас, несмотря на значительную удаленность от Солнца, комета все еще не перестала быть активной после встречи со светилом. По словам астрономов, новые результаты стали для них неожиданностью. В частности, они полагали, что к этому времени комета уже должна полностью успокоиться. Теперь, однако, специалистам придется пересмотреть существующее представление обо всех небесных объектах. Спустимся с небес на Землю и поговорим о тайне сна. Всегда ведь интересно.
Горизонты.
Формулировка «спать с открытыми глазами» теперь не абсурд даже с точки зрения нейрофизиологии. Оказывается, отдельные участки мозга спонтанно засыпают у нас даже в бодрствующем теле. Причем частота этих локальных отключений постепенно возрастает по мере бодрствования, приводя к ошибкам в работе. Современная наука при всем богатстве инструментария до сих пор не может уверенно сказать, зачем понадобилось отдавать как минимум треть своей жизни на сон. Помимо запоминающихся сновидений, за эти 6-8 часов в сутки мозг перерабатывает скопившуюся за предыдущий день информацию, а мышцы и другие органы и системы успевают восстановиться. Но объяснить слабость и усталость, накапливаемые к вечеру, одними лишь нагрузками на ноги, руки и сердце, вряд ли получится. Ученые университета Висконсин-Мэдисон нашли физиологическую основу так называемого «давления сна», существенно снижающего эффективность труда в конце рабочего дня. С точки зрения активности отдельных участков мозга, сон изучен неплохо. Нейрофизиологи уверенно расскажут вам, какие центры отвечают за смену фаз медленного и быстрого сна, а какие за каждую из этих фаз в отдельности. Данные электроэнцефалографии подтверждают, что активность каждой из областей мозга в это время, на удивление, не уникальна. Например, у любого человека в конце медленного сна появляются медленные волны, характеризующие выключение целых полей нейронов. Ученые из Wisconsin Medicine обнаружили, что чем дальше их подопечные крысы бодрствовали, тем больше нервных клеток отключалось. Привыкшим сопеть по утрам грызунам ученые не давали спать даже без использования привычных нейрофизиологам сирены и электрошока. Достаточно было вовремя подсовывать крысам новые игрушки, параллельно записывая электрическую активность всего мозга, отдельных участков и даже единичных клеток через предварительно вживленные электроды. К удивлению специалистов, им удалось уловить упомянутые медленные волны у вполне активных крыс. До сегодняшнего дня подобная активность нервных клеток была описана только у спящих. Подобные спящие участки мозга периодически появлялись и исчезали, учащаясь с каждым дополнительным часом бессонного утра. При этом мыслительная способность голохвостых падала. Фактически спящих нейронов как раз и не хватало, чтобы пройти очередной тест. Именно это давление сна и сказывается на возрастающем количестве ошибок при долгом бодрствовании. В том, что полученные результаты окажутся верными и для человека, сомневаться не приходится, ведь в отличие от птиц и водных млекопитающих, умеющих спать поочередно половинками мозга и в результате всегда остающимися наяву, крысы подвержены тем же суточным ритмам жизни, что и мы. Высыпайтесь и будьте здоровы! На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Лосев. Прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России».
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 13 мая 2011 года. В этот день неудача постигла Николу Теслу. Сегодня, в 1895 году, в США сгорела его лаборатория. В огне погибли журналы с записями экспериментов и исследований в области радио, рентгеновского излучения,